Глава 14. Скрытое проникновение. Испытывать оружие решили частью команды. Погрузились в один челнок с дядей Дмитрием, Василием и Ютиан, которую брали не стрелять, а обеспечивать нашу безопасность при помощи дрона. И погнали в сторону, в которой не видели населенных пунктов. Импровизированный полигон устроили достаточно быстро, полетав кругами вокруг намеченного места и убедившись, что ни одного дома или поселка на несколько километров вокруг точно нет. Наметив несколько толстых деревьев, быстро отстрелялись по ним прямо с порога челнока из всего собранного на планете арсенала. Все найденное оружие полностью отвечало описанию. Может, я зря и перестраховывался, настаивая на его испытании. Затем молниеносно свернулись и полетели обратно. Все прошло спокойно. Если какие монстры или роботы и были потревожены нашими выстрелами, то до поляны, на которой мы упражнялись, добраться до нашего отлета они не успели.
«Слушай, я тут подумал, что мы невероятно тупим», — сказал мне Серега, когда мы вернулись к основной группе. «Зачем нам самим разгадывать тайны этой планеты? Все же обитаемая и полностью покинутая населением планета вряд ли рядовое событие, и это должно было оставить отклик у других продвинутых цивилизаций. Так что я написал всем своим знакомым инопланетянам вопрос, знают ли они, что тут произошло. Настоящее-то название планеты нам теперь известно. Теперь вот жду ответа».
«В принципе, хороший подход», — рассеянно одобрил я, весь мыслями уже на базе. «Удастся ли нам на нее проникнуть при помощи туннеля-прокладчика? Может, и повезет». Учитывая, что свободного времени было полно, занялись распределением проверенного оружия. Я долго мялся, брать ли мне рейдовое ружье с разрывающимися пулями или все же продвинутую снайперку. Решившись, взял все же рейдовое ружье. А для дальней дистанции оставил свою родную снайперку. На нее, впрочем, никто и не претендовал. Всем хотелось получить оружие с максимальной убойностью прежде всего, а в этом плане моя стартовая снайперка себя не проявляла. Продвинутую снайперку передал Елисею. Дед у нас стрелок не хуже меня. Проверили, что у нас по заявкам на обмен. Обнаружили, что почти собрали необходимые элементы на продвинутый дрон. Удивительно, как быстро дело с ними пошло. Дядя предположил, что из-за сложности модели с большим количеством элементов никто не захотел с ней связываться, предпочитая обменять выпавшие элементы на что-то более полезное в данный момент. Если это так, то получалось, что и сложное оборудование можно собрать быстро, пока такое отношение игроков на Земле сохраняется. Решили пересмотреть еще раз все, что есть на рынке, и выбрать что-нибудь посложнее для дальнейших экспериментов. В итоге остановились на продвинутой модели боевого скафандра аж из 9 элементов и разместили заявки на них. Удалось выменить также 3 защитных сферы, тут же распределенные нами по жребию, 3 парные комплекта коммуникаторов и 2 плазменника. С учетом этого почти все у нас оказались вооружены инопланетным оружием. Без таких стволов остались только Кирилл и Наташка. Впрочем, Наташка и без всякого огнестрела своим шестом наваляет кому угодно. Ну, в известных пределах, конечно. А Кирилл, что с оружием, что без него, был по-прежнему почти бесполезен. Уж больно всего боялся. Мы удивлялись, что он вообще как-то прошел испытание в игре, став членом фракции разведчиков. Видимо, в отличие от земных стандартов, где разведчик был очень крутой профессией, в инопланетных реалиях он должен был главным образом вернуться из разведки живым. Похоже на то, что быть предельно осторожным и очень всего бояться для Кирилла хорошо подходило. Наконец Константин сказал, что туннель-прокладчик оказался под центром базы. Подвала в ней нет, она вся стоит на толстой бетонной плите. И он аккуратно ведет аппарат к основанию одной из комнат. Он специально выбрал одну из маленьких комнат, в надежде на то, что в ней не окажется ни роботов, ни каких-либо детекторов движения или видеокамер. Сканер туннеля-прокладчика был очень хорош. Даже сквозь слой бетона внизу мы различали контуры комнаты, и даже что в ней полно всяких коробок. Впрочем, такая просвечивающая способность для подобного аппарата была делом необходимым.
Должен же оператор точно видеть, что именно возникает на подземном пути его аппарата. Другое дело, что на Земле сканеры такого качества и размера, чтобы их можно было установить на такую вот машину, вряд ли были еще разработаны к моменту Армагеддона. К нашему облегчению, бетон, или что там было у инопланетян вместо него, проблем для нашего туннеля-прокладчика не создал. Он прогрыз его с легкостью и замер, высунув нос в комнату. Теперь мы получили вообще прекрасную видимость. Комната была примерно 7 на 8 метров, в ней было много стеллажей с коробками, поднимавшихся метров на 5 в высоту, и дверь в нее была закрыта. Прождали 10 минут, поскольку первым делом, памятуя наш недавний обыск склада, убедились, что на потолке есть какие-то датчики. Надо было посмотреть, выдадут ли они сигнал тревоги из-за взлома пола и заявятся ли на сигнал какие-нибудь боевые роботы разбираться с нежеланными гостями. Наконец Дмитрий сказал: «База не такая большая. Если бы был сигнал тревоги, давно бы уже на него примчался патруль. Похоже, эти датчики для гражданских нужд. Упаковка, сортировка, может, борьба с пожарами». Я согласился с ним и велел Константину отвести туннель-прокладчик в сторону. Пусть проложит боковой туннель и замрет под полом соседней комнаты. Может, потом и там поработаем, если все пройдет гладко. По-любому нам лучше заходить в новые комнаты из-под земли, чем шляться по коридорам базы, рискуя нарваться на военные системы наблюдения или патрули. Константин задал аппарату приказ, а мы тут же отправились в путь. Туннель-прокладчик работал так быстро, что окажется в нужном месте задолго до того, как мы доберемся на четвереньках до базы. В челноках мы оставили только пилотов и мою тетю с дроном для контроля окружающей местности. Туннель был безукоризненно ровным и чистым, двигаться по нему было приятно, и мы, приспосабливаясь, постоянно наращивали скорость передвижения. Наконец добрались до пролома в полу. Оттуда повеяло свежим воздухом. Видимо, система вентиляции работала на базе на отлично. «Решающий момент», — сказал я остальным, обернувшись. «Как эти датчики отреагируют на появление на базе живого существа? Вдруг они активируются только на движение живых существ, чтобы всякие местные крысы не портили оборудование?» Ответом мне стали только разведенные в стороны руки. Будь у нас с собой какая-нибудь кошка, мы бы ее выбросили наверх, чтобы посмотреть на реакцию датчиков. Но чего не было, того не было. «Будьте готовы, если что, бежать», — сказал я. «А ты, Константин, если придется спасаться бегством, запускай туннель-прокладчик так, чтобы он закрыл собой ход за нами. Хрен тогда догонит». Перекрестившись, поскольку было очень боязно, я вынырнул из пролома в полу. Было так неуютно, что хотелось зажмуриться. А ну как сейчас с потолка ударят лазеры, испепеляя биологический организм неизвестного вида прямо на месте. Секунды шли, ничего не происходило. Датчики никакой активности не проявляли. Не начали мигать там или пищать. За дверью тоже никакого шума слышно не было. Дверь, кстати, внушала уважение. Чувствовалось, что она очень основательная. К счастью, открывалась она наружу, поэтому с нее я и начал. Сняв с плеча снайперку, я прикрутил ее ремнем к ручке таким образом, чтобы при попытке открыть дверь она оказалась поперек косяка. Инопланетное оружие очень прочное, скорее ручка не выдержит, чем снайперка согнется, если снаружи будут хорошо стараться открыть дверь. Закончив, снова оглядел датчики пытливым взглядом. Вроде все так же, как и было. Подождал еще минуту. Тишина и благодать. «Ну, вроде все хорошо», — сказал я. «Выбирайтесь. Будем шарить по коробкам. Только помните, коробки не сдвигать. Не будем же мы проверять, кто к нам рвется. Робот-сортировщик, который через датчики узнал, что коробка упала, и вернуть на место. Или патруль боевых роботов, чтобы распылить нас на атомы. Сразу дергать с базы придется». «У меня есть решение», — сказал Петька. «Надо разбиться на пары. Один держит коробку на месте, другой вскрывает и все достает. Так избежим проблем». «Супер!» — одобрил я. «Слышишь, Семен, на полминуты зашел в игру в туннеле проверить почту. Много откликов от инопланетян, которым я писал», — озабоченным голосом сказал Серега. «Но только они необычные. Они просят уточнить координаты этой планеты. Мол, точно ли это именно она?»
«Вот это мне не нравится», — сказал я. «Что-то тут нечисто».
«Похоже на то, что они тоже не знали, что с этой планетой такое случилось», — высказался и сенсей.
«А если это так, то ты, Серега, сделал большую глупость», — сказал Петька, покачав головой. «Так только мы знали, что эту планету можно грабить. А теперь много будет хорошо информированных по всей галактике». «Блин, отсюда же портал ведет на Землю!» Серега имел бледный вид.
«Ты это, советуйся в следующий раз, прежде чем что-то такое снова отмочить», — сказал я. «Ну ладно, может, мы просто все не так поняли. Займемся-ка нашей работой на базе. Что мы, зря так сюда рвались?» Работа закипела. Я начал работать в паре с Серегой. Тот все еще не пришел в себя от открытия, что, возможно, накосячил по-крупному. Но коробку держать я ему доверил. Упаковка на ней, кстати, оказалась другой, крепче, чем на гражданском складе. Но и она поддалась не в силах устоять перед моей катаной. Во вспоротой коробке оказались какие-то тяжелые прямоугольные штуки в прозрачной упаковке. Встряхнув, я почувствовал, что внутри что-то двигается, как насыпанный песок. «Смахивает на какие-то картриджи», — сказал я. «Для чего они, интересно?» «Для оружия вряд ли. Никогда пока в игровом оружии не видел картриджей».
«У меня тоже эти картриджи»,
— отозвался из другого угла комнаты дядя, работавший в паре с Ютян.
«А у меня какие-то снаряды, похоже»,
— сказал забравшийся на стеллаж недалеко от меня Борис.
«Они даже в кассетах по два десятка. Тяжелые, однако».
Сходил посмотреть на снаряды. Кассеты весили килограммов 15, при этом было видно, что сами они из легкого пластика. Значит, основной вес — сами снаряды. Были они сантиметров по 20 длиной, толстенькие, похожие на земные мины. Но никакого хвостового оперения и в помине не было.
«Взрывчатка — это хорошо», — сказал я. «Отложи пару таких кассет в сторону, захватим с собой, если ничего получше не найдем. Взрыватели у нас есть. При первой возможности проверим, какая мощность у этих снарядов».
«Это кассета для снаряжения боевого робота», — радостно сказал неслышно подошедший сзади Константин. «Убойная штука эти снаряды. Один такой может разнести вдребезги двухэтажный частный дом. Ну, раз тут есть снаряды, то, может, повезет найти боевого робота».
«Слушай, раз так, то брось пока потрошить свои коробки и прогони своего туннеля-проходчика и под другими комнатами. Внимательно изучи, что увидишь на сканере», — предложил я Константину. «Ты же точно узнаешь боевого робота, если увидишь его контуры, верно?»
«Верно», — обрадовался Константин. «Что ж мы сразу не догадались? Классная идея!»
Воодушевленный Константин отошел к пролому, чтобы не мешать остальным, и уставился на пульт управления, полностью уйдя в работу. А мы продолжили вскрывать коробки. Следующий я постарался открыть отличающуюся по форме от ранее открытых коробку. Загадочные картриджи и кассеты со снарядами мне больше были не нужны. А в новой коробке оказались черные кубики в пластике, массивные, 5 на 5 сантиметров каждый.
«Слушайте, нужен кому прибор-переводчик?»
— весьма кстати спросил как раз Борис.
«Я надпись со своих картриджей уже перевел. Она означает «изолирующий антирадиационный расходник». Думаю, без прибора, что может их использовать. Нам эти расходники не нужны».
«О, давай сюда свой прибор», — обрадовался я. «У меня тут очередная загадка». Отсканировали надписи на найденных кубиках. Перевод был следующим. «Походный отвердитель 2 метра квадратных», — озвучил вслух. Ни у кого не появилось идей, что это и зачем бы нам это было нужно. Бросил кубики и занялся следующим ящиком. В длинном, метров полтора ящике, когда мы его вскрыли, оказался огромный ствол, то ли орудийный, то ли пулеметный. Два моих пальца в дуло влезло вполне комфортно, еще и место осталось. «Константин, отвлекись и глянь, от чего эта штука?» — попросил я. Тому хватило одного брошенного взгляда.
«Турель», — для стационарной огневой точки», — тут же определил он. «К ней еще станок нужен, размером в два раза больше. Все вместе потянет с полтонны. Не утащим мы такое».
С сожалением, глянув на найденный ствол, я, вздохнув, занялся следующим ящиком. В нем оказались очередные кассеты со снарядами, поменьше ранее найденных. Константин, которого я снова позвал, определил, что они как раз и нужны для турели, ствол от которой у нас уже был. Похожие находки были и у других. Еще два вида снарядов в кассетах и множество деталей от всяких мощных стреляющих штук. Выглядели они футуристично, но нам послужить никак не могли. Это все было очень серьезное стационарное оборудование. Пригодилось бы только, если бы нам необходимо было оборудовать бастион где-нибудь неподалеку.
«Нашел!» — ликующим голосом сказал Константин. «Да ни одного, а целых трех роботов! Стоят в рядок в 70 метрах отсюда. Небольшая такая комната, как это примерно».
«Ну, ломай тогда пол и двинем с тобой туда», — сказал я. «Дай только бог, чтобы они были не активированы, а то размолотят нас в труху».
Константин в ответ серьезно кивнул. Видно было, что он тоже опасается такого поворота событий. Поползли по туннелю вдвоем, остальных я с собой брать не стал. Если роботы оживут и начнут нас убивать, зачем остальным гибнуть? Первый тест, пока мы ползли, прошел удачно. Туннелепроходчик проломил пол в комнату с роботами, и они никак на это не среагировали. Это внушало оптимизм. Даже с учетом того, что Константин ругал эффективность искусственного интеллекта у роботов, все же он не должен был быть настолько плох, чтобы не понять, что взламывание пола рядом с ними вовсе не является обычным будничным действием на военной базе. Выждали также несколько минут. Никакой суеты в коридоре не началось. Я было двинулся войти первым, но Константин положил мне руку на плечо.
«Ни к чему. Это уже моя работа. Жди здесь, пока не позову».
И полез сам наверх. В принципе, я понимал, что он прав. Сейчас решится, сработают ли его операторские полномочия на этих боевых роботах. Если не получится, от моего присутствия наверху рядом с многотонными боевыми машинами ровно ничего не будет зависеть. У меня немного прокачаны скиллы по ремонту техники, да по взлому нехитрых замков. Надеяться на то, что при их помощи получится найти общий язык с боевым роботом, не приходится. Пара минут прошли почти в тишине, только слышно было, как там Константин вышагивает вокруг своих роботов, да какие-то щелчки. А вот потом я вздрогнул, когда услышал какое-то жужжание, тут же перешедшее в ровный гул. Как будто стоишь рядом с работающим старым холодильником. А затем я услышал голос. Он был полон эмоций.
«Получилось, Семен, получилось! Вылезай, я тебе покажу!»
«Охренеть!» — подумал я. «Мы, конечно, лезли на эту базу с такой надеждой, но я все же рассчитывал на меньшее. Что удастся найти пару ящиков с крутым оружием для пехоты, может, какие-нибудь скафандры там или боевые костюмы. А тут в нашем отряде появится свой боевой робот!» «Охренеть!» — торопливо выбрался наружу. Боевые роботы оказались гигантами под 5 метров в высоту, расцветка приятная для глаз синева, форма округлая, видимо, чтобы вместить побольше всяких технических штуковин внутри. Что примечательно, никаких стволов наружу не торчало, от слова совсем. Просто 5-метровый округлый гигант гуманоидных очертаний, за исключением отсутствия шеи и головы. Туловище наверху просто закруглялось. Два таких стояли у стенки, а вот третий неспешно поворачивал руками и ногами, приседал и поднимался. Константин явно был в нем, вот только снаружи это увидеть было никак невозможно. Но это и к лучшему. Штука такого размера явно через наш узкий туннель уйти никак не сможет. Значит, надо будет просто попытаться выйти с базы своим ходом. И видеть, что внутри есть инопланетник, боевым роботом в охране вовсе ни к чему.
«Это ведущий в тройке. Сейчас проверяю комплектацию, а заодно пытаюсь наглухо подчинить себе двух других, отсекая возможность любых внешних заходов с базы».
Заговорил со мной занимающийся гимнастикой робот голосом Константина.
«Если получится, у нас будет тройка роботов».
«Да уж». Этот день я, похоже, запомню надолго. Наша банда нищебродов, тайком забравшаяся на военную базу, прорыв туннели, проломив пол, может превратиться в серьезную военную силу. Похоже, я от волнения сказал это вслух, поскольку Константин ответил.
«Да, с тремя такими машинами можно дело наворотить. Да и будет запас, если вдруг этот красавец сломается или пострадает в боевых действиях».
«Семен, тетя», — раздался в голове условленный позывной от тети, оставшейся дежурить у Челноков с дроном. «У нас тут что-то странное происходит. Явно слышим звуки взрывов поодаль». «Какое-то серьезное сражение. Трофим говорит, что от нас оно километров за 15».